Здравствуйте, дорогие телезрители! Прощенное воскресенье сегодня – особый день в году, когда, вступая в Великий пост, мы просим друг у друга прощения. Это древняя православная традиция, которая до Октябрьской революции была общенародная, и усердные богомольцы, и люди не очень верующие в этот день просили друг у друга прощения. Причем сопровождалось это выразительным внешним действием. Люди становились друг перед другом на колени и кланялись в ноги. Внешний такой вот ритуал сегодня, может быть, и не нужен. Но попросить друг у друга прощения и простить друг друга – это фантастически здорово. Мы ведь по мелочам друг друга обижаем постоянно, даже не замечая этого. Если спросить любого из нас, а чувствуем ли мы вину перед нашими ближними, то абсолютное большинство из нас совершенно искренне скажут «нет». Дескать, меня вот иногда обижают, и бывает даже сильно. А я-то ни в коем случае. Если что и скажу другому неприятное, так это же я по справедливости. А бывает так, что поссорились два человека – и, в общем, сожалеют, что так как-то нелепо произошло. Но ни один, ни другой не осмелится сделать первый шаг к примирению. Гордость не позволяет. Так вот, нынешний день, прощенное воскресенье, это прекрасный повод для того, чтобы встретиться с обидчиком или обиженным, или позвонить по телефону, или даже смс-ку написать, мол, прости.
Я сердечно прошу прощения за прошедший год, чем я нарушил порядок духовной жизни, чем согрешил пред сосужащими братьями, перед вами, делами, словами, мыслями, чувствами. Прошу прощения у всех. Простите меня ради Господа.
Помощь твоя, я не припишу. Господа Тимофеюси, помилуй нам, Боже. Повеличай Твои милости.
Акт прощения имеет колоссальное религиозное значение. Во-первых, человеку дан Богом изумительный дар, громадная власть прощать своих обидчиков. Христос сказал, что вы простите на земле, то будет прощено и на небесах. Это неимоверная власть, простирающаяся не только на земное, но и на небесное. Кому вы простили, тому и Бог простил. Кого не захотели прощать, тот и в грядущей жизни останется связанным своими грехами. Так что человек может широко использовать эти свои возможности, причем жестко и жестоко сказать: «А я не прощаю и не прощу ни в этой жизни, ни в следующей». Да, такое право есть у каждого из нас. Но Господь предупреждает: если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. На самом деле все очень просто. Не судите, и сами не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким и вас осудят. И какой мерой мерите другим, такую и вам будет отмерено, говорит нам Господь. И прибавляет: что смотришь на сучок глазу брата твоего, а бревна в своем не чувствуешь? Да, это проблема. И совершенно немыслимая. Не замечать своих грехов – это проблема всеобщая. И время Великого Поста в первую очередь должно быть посвящено осмыслению своей порочности и покаянию. Не случайно на первой неделе Великого Поста, в первые четыре вечера, в понедельник, вторник, среду и четверг, читается совершенно уникальный канон Андрея Крицкого, покаянный канон, настраивающий нас на возврат к Отцу нашему Небесному, как тот евангельский блудный сын, осознав свое бедственное положение, решился на длинный возвратный путь в дом Отца своего. Канон Андрея Крицкого будет читаться во всех православных храмах Херсонщины. В Кафедральном соборе Сретения Господня этот канон на современном русском языке. Понедельник, вторник, среда и четверг. Начало в 17 часов.
Пред Тобою, Спаситель, открываю грехи, сделанные мною, и раны души и тела моего, которые злодейственно нанесли мне внутренние убийственные помыслы. Хотя я и грешен, Спаситель, но знаю, что Ты, человеколюбив, наказываешь состраданием и милуешь с пламенной любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как отец, призвать сына блудного. Присущественная Троице, поклоняемая в одном существе, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердная даруй мне слезы умиления.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, роль Евхаристии в бытии Церкви. Есть такое выражение «медвежья услуга». Я думаю, все вы помните еще со школьной скамьи эту басню Крылова, как подружился один мужичок с медведем, о том, как вместе они бродили по рощам, по лугам и долам, и как этот пустынник решил отдохнуть, лег и заснул, а медведь сел рядом охранять сон своего товарища. И вот вдруг мужичку на нос муха села. Медведь друга обмахнул, взглянул, опять муха на щеке, согнал. А муха снова у друга на носу, и нет вязчивее час от часу. Вот Мишенька, не говоря ни слова, увесистый булыжник в лапы сгреб, присел на корточки, не переводит духу. Сам думает, молчи уж я тебя во струху. И у друга на лбу под карауля муху, что силы есть, хвать друга камнем в лоб. Удар так ловок был, что череп врознь раздался, и Мишин друг лежать надолго там остался. Ну и заключает Иван Андреевич эту басню моралью. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк умеет взяться. Не дай бог с дураком связаться. Услужливый дурак опаснее врага. Подобную медвежью услугу в свое время оказало русской церкви царское правительство. Петр I решил все население Российской империи воцерковить. Написал указ, согласно которому в приказном порядке каждый подданный хотя бы раз в году должен был приходить в церковь, исповедоваться и причащаться святых христовых тайн. Сказано, сделано. В период Великого Поста приходили в храмы госчиновники со списками жителей района и отмечали всех присутствующих в храме. Поисповедовался человек, крестик поставили против его фамилии и имени, причастился галочку. Если прихожанин больной, священник должен был его причастить на дому. А если проигнорировал святое причастие, значит, у тебя будут серьезные неприятности на работе. Если ты занимаешь какую-то серьезную должность, могут понизить в звании или оштрафовать, без зарплаты оставить, лишить пособия и тому подобное. Во радость была бы нынешнему духовенству, если бы сегодня так было. Все храмы переполнены, жалования священникам из государственной казны. И для народа благо, хочешь не хочешь, а иди в церковь и молись. Многие ведь не ходят в храм не потому, что безбожники, а просто из-за лени. Волоком притащи его в церковь, так он тебе и спасибо за это скажет. Все просто замечательно. Но, как известно, благими намерениями выслана дорога в ад. Та часть исправных богомольцев, которые доселе регулярно, то есть каждый седьмой день, каждое воскресенье приходили в храмы, исповедовались и причащались, стали потихонечку брать пример с тех, которые это делали раз в году. Логика очень простая. Святейший Синод благословил всем раз в году обязательно приходить в храмы и причащаться. Значит, есть авторитетная альтернатива. Закон Божий гласит, каждый седьмой день Господу. А царь и Святейший Синод, там люди умные, ошибаться не могут. Говорят, что обязательно раз в году. Кто-то стал богослужение реже посещать. Но большая часть прихожан на литургиях по-прежнему присутствовали, но со временем стали причащаться все реже и реже. На самом деле это жуткая практика, когда масса людей приходит в храмы, выстаивают обедни, а к чаше не подходят. Особенно массово распространено это духовное извращение в российской глубинке. Там, как правило, из 100 богомольцев причащаются не более 1-2 человек.
Thank you.
действительно, приходить в храм, выстаивать литургии и не причащаться – это абсурд. Потому что главный смысл литургии именно в святом причастии. Это примерно то же самое, если приходить в столовую, подходить к раздаточному столику, нюхать, как пахнут отбивные, и голодным уходить во свояси. В Украине эта порочная практика распространена меньше. По какой причине, понятно. Подальше от русского царя и ближе к остальному цивилизованному миру. Дело в том, что ни одна православная церковь остального мира этой болезнью не заражена. Возьмите вы греческую, сербскую или болгарскую церковь, храмы Константинопольского, Иерусалимского или Александрийского патриархатов. Нигде вы не увидите, чтобы люди приходили в храмы, выстаивали литургии и не причащались. Это беда только на территории бывшей Российской империи. До этого абсурда не дошли даже католики. Хотя, как мы отмечали, после отделения Западной Церкви от Востока, Латинская Церковь дров наломала достаточно. И что интересно, по иронии судьбы, этим недугом, как вы можете заметить, больше всех поражена Церковь, духовенство которой называет ее исключительно истинной, особо благодатной и сугубо каноничной. Что касается каноничности, то, согласно апостольским правилам, постановлениям соборов, в частности, 80-му правилу Трульского собора, христианин три воскресения подряд, не подошедший к чаше с причастием, от церкви отлучается. И мы в прошлый раз говорили с вами, почему. Дело отнюдь не в дисциплине. Дескать, собрались епископы, посоветовались и решили – вот пусть верные причащаются каждое воскресенье. Ну, два воскресенья кто-то пропустит. Ладно, пожурим и будет. А вот если три воскресенья подряд, все, выгоняем его, отлучаем от церкви. Отныне нам он как язычник и мытарь. Вовсе нет. Мы подчеркивали с вами, что это не дисциплинарная проблема. Это вопрос экклезиологический, касающиеся самой сути церкви. Церковь не может существовать без Евхаристии, так же, как и Евхаристия вне церкви. Мы говорили с вами в прошлый раз, что церковь – это не храм и даже не молитвенное собрание людей. Это тело, организм, состоящий из людей, связанных между собою кровью Христа. Каждый из нас – это как бы клеточка одного большого организма. И вот мистическая связь каждого из нас с другими христианами и со Христом как раз и осуществляется в таинстве завета тела и крови Христовых, в святом причащении. Всякий раз, участвуя в божественной литургии, мы актуализируем для себя новый завет с Богом, заключенный 2000-летия назад Христом на Тайной Вечере. Через Евхаристию мы возобновляем эту невидимую, но реальную связь со Христом и друг с другом. Причем актуализация этой связи, как мы говорили с вами, должна быть постоянной. Василий Великий говорил, что хорошо бы причащаться каждый день, но мы, то есть Василий Великий и община, где он был епископом, причащаемся по субботам, воскресным дням, по средам и пятницам, то есть 4 раза в неделю. Понятно, что это идеал, который нельзя ожидать от обычных, занятых житейскими заботами людей. А вот ежевоскресное причастие – это необходимая норма для каждого верующего. Причем, опять повторяюсь, норма изначальная, святыми отцами невыдуманная. Любые другие правила можно оспаривать. Действительно, есть много канонических правил, исторически обусловленных. Было дело, собрались иерархи, посовещались и решили. Дескать, вот чтобы в церкви был порядок, пусть будет так-то и так-то. К примеру, в ранней церкви монах не мог стать епископом. Это воспрещала церковная каноника. А потом, столетия спустя, вступили в силу другие каноны, которые, наоборот, предписывали посвящать воепископы только монахов. Это вопросы традиции церковной дисциплины. Придет время, все это может опять поменяться. А вот причащение – это вопрос самой сути, смысла существования церкви, ее содержания. В этот раз мы с вами коснулись святого причащения в связи с нашими рассуждениями о черной магии и злотворном влиянии чародеяний. Как нам быть защищенными от всякого колдовства, так называемых сглазов, проклятий? И мы говорили с вами о том, что человек, включенный в церковь посредством Евхаристии, верующий, связанный, так сказать, духовными нитями со всем телом церкви, со всеми христианами вселенной, не приступен никаким воздействием злых сил. Мы подчеркивали с вами, что это защитное свойство Евхаристии не является главным. Как-то даже унизительно было бы такое вот отношение к церкви и ко святому причащению, что где вот причащусь, и никакая зараза не пристанет. никакое колдовство, сглаз, флюиды зависти или проклятие. Это слишком мелко, потому что по большому счету мы ведь причащаемся для чего? Для жизни вечной. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, — говорил Христос, — имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И наоборот, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни». Представляете, все как серьезно? Вопрос жизни и смерти. Причем не этой временной жизни, а той жизни вечной. Подумать только, что поставлено на карту. Но как второстепенный по важности эффект, даже не второстепенный, а сотно- или тысячностепенный, да, это защитное свойство, включенность в церковь посредством причащения, защита от всех духовных энергетических зол, всех людских злотворных воздействий. Человек, ежевоскресно причащающийся святых христовых тайн, может быть спокоен и не думать о том, что его может кто-то сглазить или навести порчу, болезни, несчастья. Он клеточка Христова тела, в нем, так сказать, течет кровь Иисуса. Игнатий Богоносец, святой первого века, умер он в 107 году, по этому поводу пишет: «Старайтесь чаще собираться для Евхаристии, ибо если вы часто собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела, уничтожается всякая брань небесных и земных духов». На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Приятного и успешного всем вам поста!